вами православный радиоканал «Воскресенье». Наш эфир продолжает рубрика «Что вы помнили». Я рада представить вам нашего постоянного гостя. Это председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, письма продолжают приходить в адрес вашей организации. Это, в общем, очень о многом говорит, о том, что совершенно не зря вся эта ваша работа. И сегодня вот я вижу, что вы принесли достаточно много писем, подготовили для нашего эфира, чтобы уже так особенно на них и сконцентрироваться. С чего хотелось бы вам начать?
И помимо писем, тут некоторые выложил, вот лежат на столе, чтобы цитировать. Я вот еще смотрю в мой журнал учета входящих писем. Вот еще апрель не завершился, где-то половинку только перешли. И вот уже за 3,5 месяца у меня тут зафиксировано 160 входящих писем. Конечно, много писем, поэтому, к сожалению, уважаемые радиослушатели, не на все придется по радио ответить и осветить их. Но мы договорились с вами, что наиболее, так сказать, прорывные какие-то письма, по которым будет что-то найдено или проблема, которая, ну, волнует многих, я буду обязательно зачитывать. А также мы по договоренности с редакцией газеты «Пенсионер» там помещаем ответы на многие письма. Поэтому вы знаете, что там можно будет найти отдельные сведения по вашим запросам. Ну, конечно, тоже не по всем, потому что некоторые письма приходят с благодарностью, что вот так вот и так представили данные, которые мы вот не имели. Тут тоже следовало бы и на них тоже остановиться. Но как-то не очень ловко читать благодарственные письма. Знаете, что они есть, вот это важно. Вот я смотрю письмо, которое получил, вернее, не письмо, а обращение такое, от жительницы Екатеринбурга Пешковой Валентины Петровны. Она интересуется судьбой отца, Михин Петр Анисимович. Вот, он уроженец Рязанской области, Раненбургского района, и без вести пропал в апреле 42 года. И еще сообщает то, что вот только одно последнее письмо было, которое, правда, обозначено 3 июля 42 года. И как это он мог пропасть без вести в апреле 42-го, так, в документах, когда последнее письмо было значительно позднее, 3 июля 42-го. Вот тут указана жена Наталья Никитична, то есть я тут поговорил с человеком, прежде чем делать поиск. И довольно-таки интересная, в какой-то мере типичная судьба вот без вести пропавших, среди без вести пропавших у Михина Петра Анисимовича. То есть прямых сведений, чтобы один к одному, вот прямо Петр Анисимович, таких, к сожалению, данных не нашлось. Почему? Потому что самые разные бывают моменты. Иногда просто одна фамилия указана, особенно те, которые солдаты, которые были доставлены в госпиталя в тяжелом состоянии, прямо так иногда на некоторых написано на документах медицинских, что доставлен без сознания, то есть не могли толком спросить, что и как. А карточка, которая поставляется вместе с раненым, не всегда им содержала полные сведения. Кого там, где там, чего собирать. И не начальство, у которого с собой этот весь архив, ничего нет. Просто так прилепили. Даже иногда, когда я помню, говорил со своей хорошей знакомой, она капитан медицинской службы, прошла войну, правда, не с самого начала, где-то она 42-го года, с конца года и до конца войны была. Она говорит, каких только не доставляли. Прямо так по-народному пишут, куда ранен, нет, не по-медицински. То есть вот такие даже полузабавные вещи. И вот здесь я смотрю, как с Михиным быть. Ну, нет ничего. Есть одно, положим, упоминание. Это то, что есть Михин, ЕФ. Ни расшифровки, ничего нет. Что за ЕФ? Я посмотрел среди Михиных, слава богу, фамилия-то редковатая для россиян. Вот, и там ЕФ, ну нет, там ни Ефима Филипповича или Федоровича нету ничего, просто ЕФ. я понял, что это опять тот же самый случай, когда, помню, подобное было уже несколько лет назад с другим солдатом. Там, правда, было Ефр. Тогда я понял, что это ефрейтор. Просто звание сокращенное. Вот. И тут тоже возможно, что это речь именно о нем. Что вот этот Михин, ефрейтор, тут написано «ранен в грудь 6 июля 42 года». Умер 6 июля 42 года в 16 часов 10 минут. Вот такие подробности. Но поскольку говорить толком не мог человек, звание, видимо, ему вот это вот дали, и так вот он и похоронен в Слобода-Белевском районе Тульской области. Братская могила номер 8, и есть фотография. Возможно, это и есть то место, где вот похоронен отец Валентины Петровны. Я там посмотрел еще, положим, по аналогии, кто там чего смотрю, деревня Железницы Ульяновской области, Орловской области, потом Клюс Николай Петрович еще похоронен, место то же самое, и еще там Мельников Федор, это все однополчане, умер в госпитале под городом Тула, и очень много, которые прямо указывают, что это все было Тула, там, где вот захоронен Тульская область, Белевский район, Слобода-Белевский район. Возможно, это он. Значит, он, если это он, в 32-й гвардейском стрелковом полку, 61-я армия. Вот других, к сожалению, данных нет. Ну, будем надеяться, что где-нибудь может это и проявится, уточняющие документы, что это вот было с ним связано. Дальше, после наших с вами радиопередач, приехал специальный человек из Ирбита. Это Федосеев Адам Григорьевич. Сама-то по себе судьба у него тоже интересная. Он бывший учитель из села Килачева. И был вот у меня на приеме, у него два вопроса. Один из них касается вот чего, не его отца. Второй-то вопрос по отцу был. Мы там нашли с ним, поговорили, что и как. Но он рассказал о своем односельчанине, поскольку сам-то Адам Григорьевич несколько лет был председателем Совета ветеранов, вот, и знает всех своих жителей, особенно таких фигурантов, как участников войны. И вот он рассказал, что, говорит, только уже после войны, после смерти, точнее, одного из солдат Великой Отечественной войны, они, говорит, узнали односельчане, не односельчане, вернее, а узкий круг, военкоматы, вот председатель, может, кто-то еще в Совете ветеранов, председатель Совета ветеранов, о судьбе Толмачева Ивана Александровича. Он 15-го года, Толмачев Иван Александрович, уроженец села Кольтюки Туринского района Свердловской области. Чем интересен? И вот он мне рассказывал о нем. Говорит, мы, говорит, его знали, и частенько активный был человек, но никогда, он говорит, при наших вот встречах ни разу никогда не заикнулся, хотя он умер в 94-м году, то есть в 79, когда ему лет исполнилось, в 94-м году умер. Но, говорит, ни разу не было, чтобы он где-то вот заикнулся, что с ним было в годы войны. А ведь он, говорит, был по-своему-то фигура-то очень интересная. Ну и действительно, тогда, когда вот запросили справку из архивов, пришла справка из Государственного архива административных органов нашей области. И там написано, это уже через 10 лет после его смерти, Толмачева Ивана Александровича, в ответ на ваш запрос отвечаем, что в документах архива Толмачев Иван Александрович имеется фильтрационно-проверочное дело. Что это за фильтрационно-проверочное дело? Это на тех людей, которые были в плену. Это ж я радиослушателям тут объясняю. Что он был призван в армию 5 января 42 года Егоршинским райвоенкоматом. Последняя служба 194-я отдельная противотанковая рота, противотанковый батальон. Был он там наводчиком рядовым. И он был взят в плен немецкими войсками 13 июля 42 года под Ворошиловградом. До осени 43 года, это я читаю вот из письма Государственного архива, до осени 43 года находился в итальянском лагере военнопленных в городе Кривой Рог. Осенью 43-го был вывезен в Польшу и находился в лагере военнопленных в городе Владимир-Волынский. До января 44-го не работал. В 44-м году был вывезен в Германию и до июня 44-го содержался в лагере военнопленных Никарову. Ну, так в документе записано. И до июля 44-го не работал. Далее находился в лагере военнопленных в городе Шамон, Франция. Работал на очистке железнодорожной линии. Кроме того, использовался в качестве парикмахера для военнопленных. А дальше очень удивительные данные. Вот читаю. В июле 44-го, во время бомбежки, это союзники бомбили Францию в то время, в городе Шамон, Толмачев вместе с другими военнопленными бежал из лагеря и попал к французским партизанам. Вот это то, о чем очень мало у нас говорится, что люди не просто так, вот просто по воле судьбы там были, вот как только была возможность, вырывались в плен, и вот он оказался французских партизан. Ну, естественно, боевые там действия и прочее. И далее не просто так. И которые доставили, значит, после этих боевых действий, он был вместе с другими военнопленными в город Бурбон, занятый в тот момент американскими войсками. Из Франции в составе группы военнопленных был вывезен в Германию. И тоже еще вторая удивительная черта, так сказать. И вот в Германии он в составе американских войск работал в американском охранном батальоне, созданном для охраны немецких военнопленных. О, как судьбы меняются, удивительно ведь, а? То сам был военнопленным у немцев, то, значит, уже с немецкими военнопленными их охранял военнопленных, так сказать. В конце войны был передан советскому командованию, фильтрационную проверку проходил в лагере 237, город Цербст, Германия. Повторно проходил проверку 24 июня 49 года при Зайковском райкомате, это Ирбитский район. Данные взяты именно вот из этих регистрационных листов, из анкеты гражданина СССР, возвратившегося в СССР, заполненной 5 апреля 49 года и прочее. Вот такая судьба французского партизана, российского партизана. И вот еще штришок, который мне очень интересен был. Я помню, мы 12 октября прошлого года вели вот передачу для вас, радиослушатели, по поводу «Герои двух наций», так называлась выставка в Екатеринбурге, которая длительное время была, где описывалось, значит, вот в этой выставке, и мы рассказывали об этом, о том, как воевал в составе советских войск последние месяцы войны американский солдат, сержант армии Джозеф Байерли, это отец нынешнего посла, чрезвычайно полномочного посла Соединенных Штатов Америки в России. И вот он воевал в американских войсках, потом попал в плен, это уж я коротко повторяю, и далее вот вырвался из плена, бежал оттуда, попал, решил бежать не на запад, а на восток, и присоединился к советским войскам, и там еще воевал и был ранен. Но чтобы советский солдат служил в американских, я об этом, честно сказать, не слышал. И вот пример, когда из нашей области Толмачев Иван Александрович вот был. И если была бы нормальная идеологическая обстановка, не изуверская, не бесчеловечная, как вот это с советских времен того вот периода было, то, очевидно, Иван Александрович мог бы многое рассказать и школьникам о партизанских делах во Франции, и о том, значит, какая была какие-то детали интересные о службе в американских войсках. Но все это было так подано, что никто не мог вякнуть о том, что он, оказывается, сражался в французских партизанах, что он был тоже в годы, вот еще последние месяцы войны, выполнял добрую миссию в составе американских войск. Вот насколько разница по отношению к солдатскому подвигу и идеологической несовместимости с этими делами. Это вот такая судьба. Обратился житель, значит, тоже наш военкомат Талицкий, что пришло извещение, ваш муж Масолков, это другое письмо, извините, перехожу к другому письму, ваш муж Масолков Моисей Федорович, уроженец Свердловской области, Талицкий район, в бою за социалистическую родину, верной воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 31 июля 1941 года, похоронен в деревне Кресты Калининской области. Настоящее извещение является документом, ну и так далее. Когда военкомат получил, говорит, у нас Масолковых-то не было. Другое дело, что Моисей Федорович, но не Масолков, а Маслаков. И они решили уточнить прямо туда, вот в отдел по персональному учету потерь сержантов и солдат Советской Армии. То есть тут ведь тоже открывается какая картина. Военкомат-то посылал, военкомат знает, кого там убили, не убили, положим, ему сведения представляли, но военкомат не последняя инстанция, а право на то, чтобы семье платили, положим, ту же пенсию за погибшего, предоставлено только Москве. Поэтому вот не всегда, к сожалению, вот эти уточнения букв, фамилий, там, имени, отчества происходило, потому что великое множество было писем, да и великое безразличие было к без вести пропавшим, в частности, там даже к погибшим. И поэтому вот такого рода письма тоже как редкость, хотя таких судеб, мы уже несколько раз с вами, вот радиослушатели, говорили о подобных судьбах, когда из-за буквы женщина не может, значит, иметь поддержку материальную, потому что там в букве, в отчестве отца что-то не так. Ну вот здесь вот тоже написал Талицкий райвоенкомат в Москву, в отдел по персональному учету потерь сержантов и солдат Советской Армии. Написано, это 54-й год, то есть никто до 54-го года толком ничего не мог получать, никаких пенсий. Вот тоже момент. 9 лет прошло, как говорится, кончилась война, и вот такое. Представляю копию извещения о гибели Масолкова Моисея Федоровича. Одновременно сообщаю следующие данные. Маслаков Моисей Федосеевич, 906 года рождения, уроженец Свердловской области, Талицкого района, деревни Малой Ефремовой, призван в Советскую армию Талицким райвоенкоматом 29 июня 1941 года. Направлен в город Свердловск 435-м отрядом, строевой полк, стрелковый полк, извините, рядовой стрелок. Писем у родственников не сохранилось. До призыва проживал в Свердловской области, в Талицком районе, деревня Малая Ефремовка, жена погибшего Маслакова, Варвара Семеновна, проживает там же. Из высланного 494-й стрелковый полк извещения видно, что погиб Масолков Моисей Федорович, но таковой из Талицкого района в Советскую армию не призывался. Нами призван в Советскую армию Маслаков Моисей Федосеевич, что подтверждается документами и сообщением его жены. Вероятно, что часть при выписке извещения ошиблась в фамилии и отчестве. Считаем возможным учесть погибшим 31 июля 1941 года Маслакова Моисея Федоровича. Талицкий райвоенком подполковник Киляков, делопроизводитель Степанов. Вот такого рода. И что интересно, в книге памяти нет ни того, ни другого на сегодня. Но хотя бы такого рода шаги, когда уточняли. Люди хорошо представляли, что это не просто там игра в буковки, не написание. Это касалось материальной поддержки семей, детей, особенно погибших. Вот еще, на мой взгляд, очень интересное письмо в общественную организацию Зыкову, ну, все это вот такое написано, запрос. Я, Сыромятникова Галина Николаевна, прошу вас документально подтвердить факт гибели моего отца Жукова Николая Алексеевича в результате участия в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Мой отец Жуков Н.А. был призван на фронт в начале Великой Отечественной войны. В 1941 году, когда мне было около 11 месяцев, по словам матери Жуковой Анны Арсентьевны, ею была получена похоронка, свидетельствующая о том, что Жуков пропал без вести. Эта похоронка была утеряна. Прошу восстановить документ о смерти моего отца Жукова Н.А., погибшего в боях за советскую родину, и направить подтверждение Екатеринбург, Ракетная, дом 2, ну и так далее. Значит, прилагается свидетельство о рождении, свидетельство о браке, вот такого рода документы. Конечно, хочу сказать, что вот свидетельство о рождении и браке нам совсем не обязательно представлять, но вот такого рода дела, что вот пропал без вести человек. А данных, к сожалению, не указано вот в этом письме. Откуда он родом-то? То ли это из... Тут вот видно по свидетельствам о рождении. Тут башкирский язык, ну, видно, что это из Башкирии. Или Удмуртии, точнее. То ли по Удмуртии искать, то ли чего. Ни года рождения нет. Это я не столько упрек, положим, к Сыромятниковой, сколько вообще подсказка для вас, уважаемые радиослушатели. Если пишите, то обязательно подробнее пишите, откуда призывался, какой военкомат. Если год рождения не точно, но хотя бы приблизительно, с вопросиком, чтобы это было за что зацепиться. Ну, пришлось, конечно, мне тут поработать, потому что Жуков-то фамилия относительно распространенная. И далее Николай Алексеевич тоже нередко встречается, поэтому там несколько десятков таких фамилий. Единственная зацепка, которая помогла в поиске, это то, что вот Галина Николаевна указала имя матери своей, то есть вдовы, в данном случае Жукова, это Анна Арсентьевна. И вот среди этих документов и прочее по Анне Арсентьевне я нашел, где погиб и когда погиб ее отец. Это довольно-таки важно. Тут у меня документов много, но я результирующую читаю. Вот держу в руках учетную карточку воинского захоронения. Это братская могила, где похоронен Жуков Николай. Вот это Ростовская область, село Ряженое, погибшее в 43-м году, братская могила. Вот тут есть ограждение, значит, фотография, все это указано, как в паспорте этого захоронения. Лес, хорошее место, в общем-то, и дорога, схема расположения захоронения есть. И, что важно, что похоронено там 1600 человек, из них известных 1179, неизвестных более 429 человек. Такие данные. Барельеф, ну, тут видно это все. Вот он там среди прочих, многих-многих указан. Он числится под номером 329. Это вот в перечне. Жуков Николай Алексеевич, 1909 года рождения. Погиб 6 марта 43 года. Захоронен в братской могиле. Вот такие данные есть, и пусть она ко мне обратится, поскольку в Екатеринбурге живет. И всегда прошу указывать телефоны, чтобы мы могли связываться оперативно. Вот еще письмо Юшкевич написала из села Измоденово Белоярского района Свердловской области. Письмо необычное, и оно как бы отвечает на наш вопрос, который мы делали в одной из передач. Это вот Валентина Павловна Юшкевич ответила на это. Но не просто ответила. Помните, мы задавали вопросы, дорогие радиослушатели, как вы относитесь к тому, к той проблеме о посмертном награждении? Нужно или считаете, что не нужно посмертное награждение для погибших, потому что большинство из них ничем не отмечено? Необходимо знать ваше мнение. Но помимо мнения, слава Богу, вот еще и исповедь, можно так назвать. Сейчас всеми благами, привилегиями, льготами, это я письмо читаю, пользуются те, которые были участниками войны. В народе существует молва, что тех, кто воевал на переднем крае, остались единицы, а большинство ныне живущих участников войны – это те, кто служил в тылу снабженцами. «Знала я такого» в скобочках у нее. В глубоких штабах и других безопасных службах. Короче говоря, не принимали участие в боевых действиях. Ну, я сразу тут хочу свои комментарии поставить, что у меня большой круг знакомых ветеранов войны, именно вот хотя бы взять в Свердловске, но в Екатеринбурге, и среди них немало тех, которые именно в боевых участвовали. Есть, конечно, немало, мы о них тоже говорим, но вскользь, как говорится, там нечего упячивать, что там действительно штабисты и прочие, которые вроде бы потом все это себе приватизацию победы сделали, это понятно, есть такое. Но вот так вот говорить, что многие вот совершенно малопричастные или вообще непричастные, конечно, это слишком, это какая-то горечь говорит о потере близкого человека, видимо, в женщине. Вот, дальше я читаю. «Нашу семью война коснулась напрямую. Отец наш был призван в 41-м году. Погиб в июле 43-го года под городом Орел. Нас осталось 8 детей». Вот на этом я хотел бы особенно остановиться. Как мало мы задумываемся, уважаемые радиослушатели, кого коснулась, опалила по-своему вот эта война. Что это могло означать? Ну, прослушал кто-то цифру 8, 5, там, 4. Вроде как это, ну, мало ли. Но ведь это же 41-й год, это начало войны. Какая была потребность у армии, которая кичилась вот этими боевыми песенками, что если завтра война, если завтра поход, то мы всех там разобьем и прочее. Тогда было совершенно первые дни еще не ясно, что к чему. Но тут вот отрывать от семьи единственного кормильца, который вот 8 детей, это уж очень-очень, ну, можно сказать, по-советски. И вот пишет она, нас осталось 8 детей и больная мать. Она умерла, как только получила похоронку на отца. И вот нас, шестерых детей, определили в детдома. Один из братьев мамы пришел с войны совершенно искалеченным. Муж сестры моей матери тоже погиб. Наше детство опалено войной. Да, надо отдать должное правительству, что мы попали в детдом, и вот, значит, нас не оставили на улице. Учили, кормили, одевали, воспитывали патриотами. Я благодарна за все это. Я сама лично читала в газете того времени. Мне показал эту газету военным один майор, когда мне было уже 24 года, указ об обеспечении квартирами сирот и детских домов, у которых погибли на войне отцы. Но власти на местах умалчивали об этом. Ну, это было и так, и немножко не так. Это где-то началось уж никак не сразу после войны, а 60-е только годы толком-то. Но власти на местах умалчивали. И мы, 14-летние, 15-летние, после детдома становились рабочими и помощи никакой не получали. Те, кто сейчас считаются участниками войны, пользуются всеми благами, а мы, отцы которых погибли, уже старики, ничего от государства не получили. Как будто нас и не было. За все 65 лет со дня победы нам бросили, именно так вот написано, бросили сначала по 200 рублей, а в прошлом году по 500 рублей. И где справедливость? Под вопросом ставит. Наш отец прислал с фронта вырезку из фронтовой газеты, где говорилось о нем и его двух товарищах, как в бою они выручили свою роту. И в книге Жукова Георгия Константиновича есть снимок героической пехоты. Это наш отец. Но они тут прислали эту вырезку из той газеты. А что касается наград, вот этот момент, который я подхожу к этому, что касается наград нашим погибшим отцам. Мы, их дети, уже старики, и уже ничего не сможем добиться. Награда им – наша память о них. Вот такое мнение. Ну, я уже много раз говорил об этом. Награда их, им – наша память. Это не семейное дело, когда погиб государственный защитник. Это государственное дело. Поэтому нельзя ограничиваться только тем, что вот память у родственников. А у молодых парней, которые погибли, вот, которые не создали семью, а те детдомовцы, которые ходили на фронт и никакого, им что, о них и памяти нет? Нет, государство должно где-то, как говорится, увековечить и передать значение. И пусть бы даже в те же детдома передали сведения о том, что вот ваши выпускники отдали жизнь за светлое дело. И такая-то награда, вот удостоверение о награде. Это было бы очень прекрасно. Ну, дальше там она пишет, что вот я ездила на братскую могилу, где похоронен отец. Но это было давно. Сейчас уже нет ни возможностей, ни сил, ни материальных никаких. Вот у меня, говорит, сейчас стаж 30 лет. Есть постановление Свердловского правительства о присвоении ветеран труда детям погибших отцов, но при условии рабочего стажа 35 лет. Мне, говорит, непонятно, пишет она, за стаж работы или за погибшего отца дают ветерана труда? Несправедливо это. Много у нас дурных законов а этот один из них. Ну, на мой взгляд, не совсем может быть это так, потому что уже там на тысячи пошло, кому дали именно такое вот. Важно, чтобы поддержали детей погибших вот с этой инициативой, и правительство наше сделало верный шаг, что такие, ну, ветеранское звание дают. Единственное только, немало об этом мы уже говорили, я несколько раз выступал, что у кого-то буква в отчестве или фамилии, ну, в имени не совпадает, и вот из-за этого годами не могут дать. Хотя выеденного яйца не стоит проблема, очевидность прямая. И вот нынешние документы, которые я вижу, фронтовые и прочее, они подтверждают это дело. Как будто бы другая есть ситуация. Положим, вот хорошо было бы, чтобы такой чиновник попался на войну, ну, в военный период, и сказал бы: такой-то солдат, выйти из строя, у вас неправильно записано имя, отчество, вы не пойдете на передовую, в окопы. Это абсурдно. Но после войны-то почему из-за этих пустяков людей лишали возможности получить то, что им положено? Как мы уже с вами договорились, уважаемые радиослушатели, я продолжу список тех фамилий, которые попали в плен, и вот эти данные я нашел, которые дополняют сведения по свердловчанам, по жителям Свердловской области, кто попал в плен, и в частности Цайтхайн, это Шталаг 304-й. Это недалеко от Дрездена, там, где я уже вам рассказывал, я дважды там был, видел, как это там, что и чего. И вот у меня перед глазами книга, изданная в Германии, именно в Дрездене, где перечислены несколько десятков тысяч фамилий вот, погибших, и среди них, вот, правда, там в книге-то не выделено, кто из них свердловчане, но по косвенным другим документам я вышел на то, чтобы определить, кто тут из них свердловчане. Ну и, конечно, оказалось, что среди тех, кто вот, погиб в этом шталаге, шталаг это для концлагерь для рядовых и для сержантов, некоторые в этой книге так и не указаны. То есть надо дополнительно внести, но об этом мы уже связались с Германией и говорили, что надо вот внести еще дополнительно, потому что по нашим документам еще стоит дополнять. Ну, продолжаем. Вот у меня персональная карта на немецком языке, все такое это, на Мурзина Николая Семеновича. Он 16-го года, из Зайковского района, то есть Сербицкого района, деревня Хидикова. Вот он там погиб, попал в плен на Рафаминске в ноябре 41 года и умер 18 ноября 42 года, буквально год. 19 ноября попал в плен и 18 ноября 42 года умер в плену. Тут указано, что там, как, где, какие, когда болел или что. Далее, Никонов Александр Григорьевич, вот, он тоже в книгу «Память немецкую» не попал, вот дополнительно следует его включить. Он у нас 20-го года рождения, из города Серова, деревня Микоткино, жила его семья, значит, в данном случае жена Никонова Фёкла Ивановна. Далее, Путков Семён Михайлович, младший сержант, из Невьянского района был призван и умер 18 января 42 года. Но я уже говорил, что тогда была эпидемия, вот эта первая половина, значит, год там прочее, тяжелое было. Многие умирали очень именно от эпидемии, когда их скопилось много людей. Значит, он попал буквально первые недели, 2 июля 41 года, в плен. Петыгин Андрей Семенович, он из Алапаевского района, 12-го года рождения, и тоже вот эта эпидемия, потому что она косила во многих лагерях, в том числе и вот Цайтхайне, 1 ноября 41-го года он уже умер, вот, из Алапаевского района. Еще Савченко Леонид Федорович, почему-то написано интересно, значит, он Туринск, из Туринска, значит, Слобода, Туринский район, деревня Мезенка, жена Нелюбина, Павлина Алексеевна, и он сам 16-го года, Савченко. Но штампик интересный поставлен, азиат, то есть, видимо, он был брюнет, и похож был на азиата, поэтому ему поставили, зачеркнули русский, написали азиат. Вот интересное такое дело. Серёдкин Сергей Васильевич, вот здесь уже с фотографией. Он попал буквально в первые же дни под Вязьмой, ну, первые месяцы, вернее, 11 октября под Вязьмой, а умер в 45-м году, незадолго до победы, 7 февраля 45-го года. И вот на обороте этой персональ-картен есть командос, то есть где, в каких командах работал. И тут я насчитал где-то 13 или нет, вот арбайт-команды, где он работал в разных местах. В конце концов, это вот непосильный труд и сломил этого относительно стойкого солдата. Вот он 19-го года, свердловчанин. Ну и последнего назовем. Это Сухоруков Георгий Васильевич. Он у нас тоже, вот, к сожалению, не включен в книгу памяти, это дополнительно она будет. И тоже с фотографией все это записано. И он тоже умер незадолго до окончания войны, 1 января 1945 года. И тоже во многих рабочих командах был. То есть изматывали до последнего этих солдат. Он 13-го года рождения, из Ревды. Жена была Курицына М. Матрёна, видимо, из Ревды, улица Лермонтова, 20. Мы еще продолжим с вами, радиослушатели, и не только из этой войны, книги военнопленных. И у меня просьба, если кто-то из знакомых вам с такими фамилиями, подскажите, чтобы они обратились по нашему адресу.
Адрес нужно, наверное, напомнить нашим радиослушателям, да. Традиционно в конце.
Запишите, пожалуйста. И вообще, когда мы начинаем нашу передачу, держите на всякий случай карандаш и бумагу, мало ли что там такое, что будет важно потом записать. Индекс почтовый 620-075, Екатеринбург, АЯ 41, это абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу, председателю организации «Семьи погибших воинов». Да, и, конечно, телефон указывайте, как можно подробнее пишите и о жизни, и о разыскиваемом.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Еще несколько страничек истории Великой Отечественной вы сегодня приоткрыли. Ну и, конечно же, в следующих передачах мы продолжим эту тему, эти беседы. Я напомню, у нас в студии был председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Мы встретимся через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Нас в карты не вносили генералы на перепутьях огненной войны, забытые в воронках и завалах лежим Россию спалшие сыны. Воздай, отчизна, должное и павшим, похорони, как требует обряд, и пусть стране родной от войн уставшей не будет неприкаянных солдат. Мы бомбами разорванные в клочья, лежащие в болотах и теперь живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь. Живущие, не ставьте многоточья за именами в перечне потерь.